Что скажет Господь? И хочется сказать, что поистине сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в Оной. Какова цель нашего прихода на это место? Мы говорим, что сегодня праздник жатвы. Все ли понимают, что это за праздник или нет? И что говорит об этом Священное Писание? Я думаю, что многие читали Слово Божие, Библию, и хочу сказать, что Библия не умалчивает об этом, она очень конкретно поясняет, что такое праздник жатвы, какова цель этого праздника и для чего мы собрались сегодня, чтобы прославить в совместной хвале нашего Господа. Я думаю, друзья, что каждый человек благодарит кого-то за что-то в этой жизни. Но вы знаете, так мало людей благодарят того, кто дает жизнь и дыхание всему на этой земле. Лишь маленькие горсточки людей, подобно вот нам, где собрались в этом доме, и кажется, уже тесно нам, желают воздать Господу славу за неспосланный урожай и в этом году, за Его милости и благословения. Я перед нашей общей молитвой буду читать Слово Божье. Это записано книга «Исход», 23 глава, 16 стих, где некогда Бог дал вот повеление об этом празднике народу своему Израилю. «Наблюдай праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. Наблюдай и праздник жатвы». Друзья, наблюдаем ли мы этот праздник или нет? Господь говорит, наблюдай и праздник жатвы. Вы знаете, есть люди наблюдательные, а есть люди безразличные ко всему, что совершается на этой земле и вокруг нас. Тот, кто наблюдает времена и сроки, тот человек мудро поступает. Кто этого не делает, тот, того Библия называет неразумным. Наблюдай и праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле. И вот что Господь требует от наблюдателя. Тот, который наблюдает и желает в определенный момент или день вознести благодарность тому, кто взрастил этот урожай. И, друзья, праздник жатвы, хочу сказать, что был праздником радости и веселья во все времена, во всех поколениях для каждого народа, особенно в среде христианской. Люди радовались, люди благодарили и славили Господа за то, что Господь не оставляет их без Его милости. Да, мы можем сказать, что это наши заслуги. Мы так много там трудились, мы, может быть, поливали много. И вот мы собрали урожай и спешим, значит, то, что у нас лишнее, где-то продать, чтобы иметь какой-то доход. Но Господь говорит, друзья, что первые и лучшие плоды должен принести пред лице Господа и возблагодарить Его. Вот мы читаем в 22 главе, 29 стихом, «Немедли приносить мне начатки от гумна твоего и от точила твоего». То есть Господь хочет, чтобы мы приносили Ему лучшее и могли поблагодарить Господа за то, что Он был милостив к нам и в этом году. Еще вот Слово Божие, друзья, в подтверждение этому говорит. Это притчи Соломона, 3 глава, я читаю, 9-10 стих. «Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка. Чти Господа от имения твоего». Так ли поступают люди сегодня или нет? Сегодня мы живем, друзья, в непомерно больном мире, где люди деградированы, вот, где люди не понимают, что добро, а что зло. Если вы понимали, то, наверное, сегодня во многих местах, или не только сегодня, а на протяжении времени, когда собирают урожай, люди собирались бы и благодарили Господа, чтили бы Его. Почему? Потому что наш Бог, Он велик. И Он, друзья, достоин этой славы. Вот когда мы читаем 66-й псалом, то здесь автор этого псалма говорит: «Да восхвалят Тебя народы Божие, да восхвалят Тебя народы все». Господь требует этой благодарности от всего народа на земле. «Земля дала плод свой, да благословит нас Бог, Бог наш». Мы не можем сказать, друзья, что в этом году вот Господь не дал чего-то нам. Земля дала плод свой. Да, Господь послал в этом году, друзья, и солнце, и дожди ранние, и поздние, и причем в изобилии посылал. Может быть, нам и что-то не нравилось, мы роптали, но не по нашей воле это исходило на эту землю. И Бог усматривал это все. И говорят, что вот нету того, не выросло другого. Вы знаете, у Бога все есть, у Бога равномерность. Но, друзья, по тому, как люди не умеют распоряжаться всем тем, что Бог дает, и потому бывает недостаток. Понимаете, бывает, друзья, но Господь дает все в обильной мере. И Он, друзья, позаботился о нас так, что от нас требуется лишь только то, что мы прочитали, да восхвалит Тебя, Боже, народы все. Еще прочитаю, друзья, 64-го псалма, 2 стиха. Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее, поток Божий полон воды, ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее. Ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее. Напаяешь борозды ее, уравниваешь глыбы ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь произрастение ее. Дорогие друзья, не так ли? Бывает, как мы прочитали в Слове Божьем, да, друзья, мы посеяли зерно, мы бросили его в землю, но мы прочитали здесь, что ты произращаешь его. Бог этому зерну дал жизнь. Если зерно падшее в землю или семя не умрет, то останется одно. Если умрет, то принесет много плода. Вот, друзья, жатва, она имеет не только материальный смысл в нашей земной жизни, но она имеет и духовный смысл. Друзья, и то, что сегодня мы видим вот на этой витрине, многообразие этих плодов, есть сладкие, есть горькие плоды. Вот они говорят, друзья, также наглядно и о нашей жизни. Вы знаете, друзья, собиранию доброй жатвы соответствуют и добрые семья. Если мы посеяли хорошие семя, мы соберем и хороший урожай. Вот перед нами текст, что посеет человек, то и пожнет. Что посеет, то и пожнет. Сегодня, друзья, мы услышим и Слово Божье на эту тему. Будет много говориться, прочитано, будет пропето, рассказано в стихотворениях. Пусть Господь откроет наши сердечные уши, внимать всему тому, что будет говорить Господь. Поэтому мы пришли на это место, друзья, чтобы воздать Ему хвалу. Да восхвалит Тебя народы Божие, да восхвалит Тебя народы все. Цель нашего прихода – прославить Господа, возблагодарить Его за те дивные чудеса, которые Он посылал и в этом году, за Его милости, которым нет числа, друзья, за то, что на нашем столе есть насущный хлеб. И за это мы должны благодарить, друзья, что мы еще не терпим голода и в нашей стране. Да, трудно, тяжело, очень тяжело, друзья, мы можем сказать, но Господь не оставляет еще народа своего. Поэтому мы сейчас, друзья, кому возможно стоя, кому есть возможность, преклоним колени. Thank you.
Смотри! в этом доме праздник, и празднуется праздник жатвы. Время подведения итогов этого года для земли. Подчеркнуто было, что это время благодарения. Благодарения Богу за то, что Он посылает, и за эти плоды, которые мы здесь видим. Когда Бог творил небо и землю, и все, что Он сотворил, когда Он сотворил растительный мир, Он сказал «хорошо». Хорошо. И это «хорошо» мы видим сейчас перед нашими глазами оно. Когда Бог сотворил животный мир, тоже сказал «хорошо». Посмотрел на это, сказал «хорошо». И это «хорошо» тоже сегодня мы находим в мире. Мы видим, как птицы славят Бога. Как-то я наблюдал, скворцы прилетели весной, сели на орех. Такой хор получился с них, хороший. И на все голоса славят Бога. Тоже свое «хорошо» они исполняют. Свой плод они принесли. А как же человек? Когда Бог сотворил человека, Он сказал «весьма хорошо». Но какой плод приносит сегодня человек? Христос, когда Он говорил о том, что человек должен приносить плод, Он привел одну притчу. Как человек приносит этот плод и как Бог ожидает? И сказал эту притчу: «Некто имел виноградники своем, посаженные в смоковницу, и пришел искать на ней плода, и не нашел. И сказал виноградарю: вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает? Но он сказал ему в ответ: господин, оставь ее на этот год, пока я копаю ее, обложу навозом, не принесет ли плода? Если нет, то в следующий год срубишь ее». От каждого человека Бог ожидает плода. И никто из людей на земле не является случайным гостем. Бог определил для нас, для каждого, место для обитания. Положил все необходимое и ожидает от нас плода. Как и этот виноградарь. Он посадил и ожидает, что смоковница вот-вот должна принести плод. Приходит, нет плода. И следующий год опять плода нет. Какие плоды, друзья, мы должны принести Богу? Что это за плоды? Один человек со мной разговаривал, говорил так, что, наверное, смысл жизни в том, чтобы посадить дерево, воспитать детей. Вот это будут мои плоды, то, что останется в будущем после меня. Об этом ли говорил Бог? Таких ли плодов Он ожидает от человека? Сегодня человек достиг больших достижений. Немцы очень трудолюбивый народ. И они очень многого достигли. Сегодня их машины считаются лучшими в мире. Японцы еще более трудолюбивые и упорные. Японцы, они достигли тоже больших успехов в радиоприборостроении. Сегодня ихними приборами заполнен весь мир. А предприимчивые американцы достигли тоже достижений. Сегодня в космонавтике их большие успехи. Но этого ли ожидает Бог от человека? Достижений много, и Вавилонская башня человеческих успехов, она растет. Но этих ли плодов ожидает Бог от человека? В Библии мы читаем, что это за плоды. Послание Галатам. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, вера, кротость, воздержание. Вот плоды, которых нет в мире, которых мир катастрофически страдает. Я как-то с одним мужчиной беседовал и как-то это увидел. Он рассказывал о своей семье, о своей жизни. Ему уже за 50 далеко. И вот он говорил, делился такой трагедией в своей семье, говорит, что, ты знаешь, вот живем мы с женой уже сколько лет, и хорошая она труженица, и работает много. Вроде и все у нас есть, но страшная наша жизнь. Жизни у нас нет, хочется бежать из дома куда-нибудь, потому что злая. Далее он сравнение привел одно, нелестное для нее. Когда потом он говорит, единственное, находишь утешение, когда вот пойдешь там к любовнице, неверующий человек. Я так посмотрел, подумал, какое жалкое положение у них. Как страшно мир страдает сегодня именно от того, что вот такое бедственное положение во многих. И в этой семье есть достаток у них, работают они хорошо, одеваются хорошо, машина есть, но в то же время в семье большая трагедия. И в этой трагедии они живут и находятся. Почему? Да потому что там нет ни мира, ни любви, ни долготерпения, нет плодов. Сегодня, братья и сестры, мы обратим внимание и на церковь. Чего сегодня не хватает у нас в церквах среди верующих? На богослужениях у нас достаточно стихотворений, брат сегодня объявлял их много. Много трудов. Много тех, которые пожелают потрудиться в пении, тоже недостатка нет. В проповедях тоже недостатка нет. Но сегодня, как и всегда, очень не хватает плодов, как считает Бог, плодов Духа. Как-то в одном месте мы были в гостях, и там такую картину пришлось наблюдать. Одна сестра молодая, она такая очень способная, талантливая, умелая, умная, вот, и много трудится, очень много трудится. И, но в то же время на нее посмотрел вот на ее жизнь, просто страшно. Полное отсутствие плодов, ни терпения, ни любви. Чего ожидает, братья и сестры, от нас Господь? Чего Он ждет? Трудов ли наших? Может, надо больше проповеди говорить? Может, стихотворение больше рассказывать? Может, трудиться где-то больше? Сегодня на жатве звучит призыв к труду. Я когда готовился вот к жатвенным темам, то Господь положил мне сказать именно о том, что о плодах. Трудов много, но сколько плодов? Плодов тех, которые ожидает Бог. Что хочет видеть виноградарь на смоковнице? Он пришел, хотел он увидеть многие труды. Да нет, он хотел увидеть плод. Он ожидал увидеть плод, но не нашел. Подошел, пришел искать, на ней написано, и не нашел. Что сегодня, братья и сестры, нужно нам делать, чтобы грешники обращались к Богу? Что нужно нам делать, чтобы Бог прославлялся? Один человек, который возвратился в церковь после долгого отсутствия, был в мире долгое время, и он рассказывал так, что меня привело вновь на путь Божий. И он говорил так, что в детстве я ходил в воскресную школу, и у нас там была одна учительница. И, конечно, я, говорит, не помню, чему она нас учила. Прошло много времени, но точно помню, что она нас любила. И вот ее любовь привела меня снова на путь Божий. Ее любовь – это плод, который она приносила, это учительница воскресной школы. У меня тоже была учительница, тоже, я сейчас многое не помню, это уже прошло много лет, вот уже лет 20 прошло с тех пор. Не помню, чему она нас учила, но тоже помню, что любила нас. И наши сердца туда тянулись. Я помню, что я в детстве не любил ходить на собрания, потому что трудно высиживать, так надо слушать проповеди большие. А вот на детские я любил ходить. И не потому, что там что-то она говорила особенное, но потому, что она нас любила. Это плод, который она приносила пред Богом, и сколько он доброго приносил. В одной книге мне пришлось зачитать о женщине-враче, которая находилась во времена сталинского репрессии еще, находилась в лагерях. И там она работала врачом. И вот эта женщина, которая была уже около 60 или может за 60, она уже старенькая была, приходилось им много работать, потому что поток больных большой, и не успевали они работать. И брат, который о ней пишет, рассказывал, что я, говорит, уставал, валился с ног. Вот утром, когда я вставал, я всегда находил, что она уже на ногах, что она уже обходит больных и спрашивает, ну как тебе, кому плохо, кто, может, не спал. И пишет за нее, что когда она получала паёк, ей как врачу давали немножко больше, хотя она тоже голодала. Иногда давали немножко масла, немножко там другого чего-нибудь. И пишет брат, что с этими своим пайком она утречком обходила больных и наделяла им одному немножко масла, друг другу там еще чего-то. Разделяла им. И вот эти преступники, прожженные совестью насквозь, они умилялись до слез и говорили, что вас побуждает так вот нас любить? Сокрушались их не сердца. Почему? Потому что явлен был плод, плод Духа Святого, плод любви. Чего сегодня, братья и сестры, Бог ожидает от нас? он ожидает плодов, ожидает любви. Плоды – это то, что приносит что-то подкрепляющее, освежающее. Это то, что нам дает силы. И этих плодов Бог, духовных плодов Бог ожидает от нас. Еще на один плод хочу обратить внимание, на плод радость, который тоже в мире сегодня не хватает. Многие лица угрюмые, печальные, озлобленные. И где им найти радость? Конечно, в христианах. За одного брата так рассказывали, что приехал он в одно место к своему другу, брату, а то как раз не было дома. И жена говорит: подождите немножко, сейчас он придет. И когда он сидел, ожидал, пошел сильный проливной дождь. И когда этот дождь шел, смотрит через окошко, брат идет под дождем, без зонтика, дождь его поливает, а брат идет, улыбается. Когда вот в этом году у нас часто шли дожди, на что многое негодовали, вот, и возмущались, опять дождь, этот дождь. Вот, а некоторые даже с гневом так вот наверх поглядывали. А этот брат шел под проливным дождем и улыбался. И когда он вошел в дом, говорит: благодать какая, дождик пошел. Радость у него, радость, которая не зависела от обстоятельств. За брата Каргеля в журнале мы читали, что этот человек уже на преклонных годах, когда люди становятся ворчливыми, ему было уже почти 90 лет, и когда он приходилось ему скитаться, гонения испытывал он как верующий человек, и когда двоих дочерей его посадили в заключение, то этот старец, написано, что сохранял всегда радость присутствия, бодрости и радости. И потом, когда он уже заболел, и его бросили в тюрьму, и там находился он в заключении в камере, в холодной сырой камере, ему приходилось спать им на цементном полу, написано, что и там он сохранял радость. Откуда такая радость? Это не обычная радость, это не человеческая радость, это плод Духа Святого, который Бог ему дал, который Господь его наделил. И еще на один плод я обращу внимание, это плод долготерпения, который тоже очень важен, и которого в мире тоже катастрофически не хватает. Люди стали в последнее время нетерпеливы страшно. Это в жизни моей было такое, что когда я только начал проповедовать, первая была моя проповедь. И хотелось мне сказать об одной истине церкви, так донести хотелось. И когда я вышел за кафедру, это было впервые, я старался выразить те мысли, которые Бог мне положил на сердце. Но настолько это мне трудно давалось, говорил я долго, говорил сухо. Это было в пятницу, когда все уставшие, это уже вечернее служение. И меня слушали. И что меня вот особо поддержало и принесло радость и благословение, это внимание церкви, которая слушала меня с терпением, и скажу даже с долготерпением, приносит благословение окружающим. Обязательно они приносят благословение семье. Если в семье нет мира, нет порядка, нет, то надо подумать о том, что, в каком отношении я с Богом. Я хочу еще такой вопрос поставить. Когда будут плоды? Когда будут плоды? Трудиться можно и, братья и сестры, трудиться можно без Духа Святого. А вот плодоносить без Духа Святого никогда. Стихотворение рассказать можно без Духа Святого. Спеть псалом красиво тоже можно без Духа Святого. Проповедь сказать красноречиво тоже можно без Духа Святого. Но вот плодоносить никогда. Если я скажу так: Господи, вот хочу, чтобы был я плодоносным у Тебя, то что мне предпринять? Что мне нужно? Может, применить больше усилия воли? Как-то собраться, проявлять терпение, любовь проявлять к ближнему? То я скажу, что это закончится печально, потому что ненамного нас хватит. И если кто-то еще далек от Христа и хочет, чтобы у него было терпение, любовь, мир, радость, то нужно сказать вам, что, друзья, вам прежде нужно примириться с Богом, покориться Ему, Чтобы Христос омыл сердце ваше, чтобы сердце открыто было для Духа Святого, чтобы Дух Святой туда вошел и проявил свои плоды в жизни вашей. Тогда Бог даст новую силу. Это будет сила Духа Святого, которая будет производить и радость, и мир, и любовь, и долготерпение. Он это сделает. В одном месте, когда Бог говорил к Израилю, Он сказал такие слова в книге Левит: «Плодоносными сделаю вас». Но когда брат Каргель, о котором я говорил, который отличался плодоносностью, он отличался большим послушанием Богу. При послушании Духу Святому будет исполнение Духом Святым, будут плоды обязательно, будет плодоношение. Христос говорит: «Я лоза, вы ветви. Кто пребывает во мне, тот принесет много плода». Пребывать во Христе значит пребывать в полном послушании Богу. Тогда Дух Святой наполняет сердце. Знаете, как вот, приятно находиться с людьми плодоносными, с христианами плодоносными. Тут у нас была одна сестра, к сожалению, она уже выехала, старица. Так вы знаете, рядом с ней даже постоять, и то хорошо. Настолько Бог ее одарил этими плодами, и любовью, и кротостью, и терпением, что даже постоять, и то хорошо. Как много благословений мы можем принести, братья и сестры, если станем плодоносными и для наших семей, и для нашего общества, в котором мы живем. И еще на одну мысль хочу обратить внимание. Когда я говорил на эту тему в Кривом Рогу, там после меня стал брат-старец и подчеркнул одну мысль. Да приносим плод Богу. Плоды, которые мы будем приносить, они служат не для нашей славы. И яблоня, которая приносит яблоки, она приносит их не для себя. Поэтому пусть Господь расположит наши сердца быть плодоносными, но для Бога, для Его славы. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь.
Я видел, что ты легко. прочитаем место, записанное, очень знакомое, в книге пророка Иеремии, 8 глава, 20 стих. Книга пророка Иеремии, 8 глава, 20 стих. «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены». Друзья, так вот я и не думал длинно говорить. Братья просят, чтобы еще сократить. Время много. Хотелось некоторые мысли сказать, поделиться. Друзья, вот вопрос такой. У кого есть огороды, все убрали, нет? Ну, в основном все, да? А садить никто ничего не садил? Картошку никто не посадил? Нет, вы скажете, ну, брат, ну что ты нам такое говоришь, да? Вот зима уже, вот-вот снег упадет, а чтобы можно что-то было садить. Ну, разве что чеснок на зиму или лук там. То есть, друзья, почему не садим? Почему мы убираем огороды? Потому что время пришло, да? А садить не время. Не время что-то садить, потому что впереди зима. Друзья, лето, вот здесь сказано так, прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. То есть, лето – это самое благоприятное время для растений. Весной мы садим, летом оно растет, а осенью мы убираем. И здесь сказано, что лето кончилось. Какое лето? А мы не спасены. Наверное, лето для спасения, да? У Бога есть время посева, когда Бог сеет семя свое, слово свое в сердца наши. Потом Бог дает время для того, чтобы это слово могло прорасти в сердце, чтобы человек мог осмыслить, увидеть себя грешником. И время для жатвы, для того, чтобы покаяться, примириться с Богом и чтобы принести плод для Господа, о чем мы сегодня уже слышали. Друзья, здесь сказано, что и жатва прошла, и лето кончилось, а мы не спасены. А как вы думаете, почему лето коротким оказалось? Наверное, нет, да? Наверное, не во времени дело, что Бог мало времени дал. А дело в нас самих. И лето было, и жатва была, а мы все-таки не спаслись. Значит, причина была в нас. Друзья, я так вот по жизни скажу, что в это лето тоже думал много сделать дома у себя. Много планов было, но очень мало, что я успел сделать, очень мало. И приходится сейчас так немного нагонять, наверстывать, но уже... Вижу, что сильно не успеваю. Сначала было, что и приболел, потом погода не давала, дожди шли. Не скажу, что я ничего не делал, что-то делал, но то, что хотел сделать, я не сделал. Почему? Потому что были какие-то другие цели, причины, на которые я отвлекался, уделял этому время. А то, что самое нужное было, так оно и осталось не сделанным. Друзья, не все так, как я. Я скажу, что вот у нас за огородами там нарезали участки людям. И смотрю, у некоторых уже стены выставлены, люди выгнали стены. Кто-то успел фундамент залить высокий, так, на такой добротный дом с гаражом. То есть делали люди, потому что поставили перед собой цель, вот это надо сделать. Друзья, вот так и в нашей жизни бывает, что... У кого-то Слово Божие легло в сердце, и человек понял, что ему нужно покаяться. И это время благоприятное для созревания, для покаяния, друзья, оно не короткое, оно достаточное. Но здесь сказано, мы не спасены, потому что не захотели. Друзья, сколько времени нам нужно для того, чтобы мы могли покаяться? А? Как вы думаете? Ну, чтобы увидеть себя грешником погибшим, чтобы успеть помолиться, сказать, Господи, прости меня, грешника. Сколько нужно? Пять лет хватит? А? Пять минут, да? Некоторые говорят. Смотрите, друзья, я прочитаю место одно, постараюсь быть кратким. Из книги «Бытие» очень знакомое место. Шестая глава, я прочитаю три стиха, с пятого по седьмой. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил от человеков до скота, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Друзья, почему Бог раскаялся? Неужели кончилось Божье долготерпение? Вот здесь третий стих Бог говорит так. «И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками». Что, у Бога кончилось терпение? Ну тогда не Бог, да? Что это за Бог, если у него кончилось терпение? Тогда не Бог. Друзья, Бог увидел, что дальше ждать было бесполезно. Что здесь сказано, все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И Бог положил в плане своем истребить человечество. Друзья, Бог никогда не прерывает жизнь человеку, не дав ему возможность покаяться. Сколько время было для покаяния вот у этого первого мира? Кто скажет? Друзья, воды потопа пришли через 120 лет. Как вы думаете, это было достаточно для покаяния? Достаточно. Сколько из них покаялось? Друзья, никто не покаялся. 8 они не каялись. Бог увидел Ноя праведным и сказал, войди в ковчег, ибо я увидел тебя праведным в роде твоем. И вошел Ной, и по его праведности и семейство его вошло. А из людей больше никто не покаялся. Друзья, когда Бог сказал через пророка Иону, жителям Ниневии, говорит так, еще 40 дней Ниневия будет разрушена. Друзья, хватило им для покаяния? Да? Бог даже не говорил им, что если вы покаетесь, я вас помилую. Нет, Бог сказал, через 40 дней Ниневия будет разрушена. Все. Единственная милость Божия состояла в том, что не завтра, не сегодня будет разрушена, а через 40 дней. Друзья, этого времени им вполне хватило, чтобы увидеть себя погибшими грешниками. Когда услышали приговор Божий, они обратились каждый от злого пути своего. В глубоком смирении взывали к Богу, может быть, Бог помилует, и Бог помиловал. Друзья, когда разбойники на кресте висели там возле Иисуса Христа, то сколько надо было там для покаяния? Друзья, конечно, каждому Бог дает особое время для покаяния, столько, сколько нужно. Нужно год, год Бог дает для покаяния, нужно, может быть, 5 лет, и 5 лет Бог даст. Но, друзья, здесь сказано, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеком. Не вечно. И когда разбойник увидел Иисуса Христа и увидел себя, что вот этот праведник, он умирает, хотя ничего злого не сделал, а я был злой человек в жизни своей, он говорит, помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое. Друзья, этого времени не хватило для того, чтобы ему потом разделить вечность с Иисусом Христом. И Христос сказал, ныне же будешь со мною в раю. Друзья, лето Господне благоприятное для покаяния, оно достаточно для каждого, кого Бог призывает. Но дело в том, что люди пренебрегают этим. Люди ставят какие-то другие цели, устроить жизнь свою, устроить без Бога, насладиться, может быть, похотями этого мира. А потом приходит время, человек уже и хочет, может быть, покаяться, а Бог уже не дает покаяния. Друзья, давайте вспомним, Кого звал Господь? Чье сердце уже Господь стучал, может быть, неоднократно? Друзья, сколько времени прошло с того времени? Я думаю, что время было достаточно для покаяния. Здесь мы с вами прочитали: «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены». Здесь уже звучат ноты прошедшего, да? Как уже того, что не догонишь. Жатва прошла, лето кончилось, а мы не спасены. Друзья, хотя вот это лето наше, которое на улице, оно уже закончилось, и осень уже глубокая. Друзья, лето Господнее, день спасения еще не закончился. И сегодня Господь призывает еще, есть время для того, чтобы примириться с Господом. Друзья, спешите, чтобы потом не пришлось вам сказать вот эти слова. Когда церковь будет взята с земли, когда начнутся суды Божии совершаться над живущими на земле, друзья, будет у кого-то вырываться этот вопль: «Прошла жатва, кончилось лето, а я не спасен». Друзья, кто-то за это лето успел покаяться, примириться с Господом. Кто-то уже успел принять крещение, стать членом церкви, а ты, дорогой друг, все только собирался. Ты хотел, и ты, может быть, не отрицал того, что тебе надо покаяться. Ты думал, что да, надо, действительно, пойду, пора уже каяться. И так и до сегодняшнего дня, друзья, пройдет лето, кончится жатва, и так останешься ты, дорогой друг, не спасенным. Может быть, есть в нашем собрании тот, кого звал Господь к покаянию, кто понимает, что ему нужно обратиться к Господу, потому что лето заканчивается, лето благоприятное, лето Господне. Друзья, для того, чтобы не было поздно, это время сегодня особо благоприятное. Сегодня, дорогой друг, Господь говорил к твоему сердцу, Дух Святой стучит в твое сердце, и ты понимаешь, что тебе нужно покаяться. Сказать, друзья, кто хотел бы примириться с Господом, кто хотел бы покаяться, ныне день спасения, ныне время благоприятно. Сегодня призывает Господь каждого. Но, друзья, не вечно Бог будет звать. Я думаю, вам приходилось стоять у закрытых дверей и стучаться в закрытые двери или в калитку, да? Друзья, когда долго стучишь и не открывают, что вы делаете? Уходите. А что еще делать, да? Может быть, там нету никого. А если даже точно знаете, что там есть, но не хотят открывать, мы поворачиваемся и уходим. Друзья, точно так же действует Господь. Бог 120 лет дал на размышление людям, и за это время никто не покаялся. Друзья, мы сегодня живем в последнее время. Во время, когда мы так были на братском общении, и кто-то из братьев один спросил: «Братья, а как в ваших церквах сейчас часто покаяние?» И один брат говорит: «Редко каются». Другой брат, третий, четвертый. И, друзья, это сегодня картина почти что повсеместна. Сегодня уже мало стало кающихся. Разве мало проповедей? Проповедей не убавилось, а количество кающихся с каждым днем убавляется. Друзья, не исключено, что перед пришествием Иисуса Христа за церковью, когда каждая душа услышит о Господе, что будет короткое время, когда кающихся уже не будет. Почему Христос придет? Почему Господь положит этому благоприятному времени для покаяния? Вот смотрите, когда у нас на служении идет призыв, и души выходят каяться, мы же не заканчиваем служение, да? Ага, 11 часов, все, братья и сестры, хватит. Кто хотел покаяться, приходите на вечернее собрание. Нет. Мы даем всем желающим покаяться на этом собрании. А когда уже делаем призыв, желающих больше нету, и мы тогда заканчиваем служение. Друзья, точно так же будет у Господа. Бог будет звать, но желающих больше не будет покаяться, и тогда Господь положит конец. Пусть Господь благословит особенно тех, чье сердце сейчас стучит, Господь, чтобы вы могли примириться с Господом, пока это время благоприятное для покаяния еще не прервал Господь, пока Он зовет. Друзья, может, сейчас кто-то уже созрел к покаянию. Здесь говорили, что и за 5 минут. Друзья, Бог к покаянию ведет иногда многие годы, а человек пришел один раз на собрание и на первом же собрании покаялся, хотя Бог его долгое время к этому вел. Поэтому, может, чье-то сердце готово к покаянию? Друзья, может, в чье сердце стучит Господь, и кто-то хотел бы примириться с Господом, и сегодня есть время, скажите, пожалуйста, кто хотел бы покаяться? Друзья, сегодня еще будет слово звучать, и вам будет дана возможность для того, чтобы примириться с Господом. Ради Господа хочется просить, не упустите это время, потому что оно скоро кончится. Аминь.
Thank you. Так мы спешили многие сюда, правда? И скоро закончится это собрание. Умолкнут аккорды песен, стихов, призывов. И просто будем только вспоминать. Я проездом вот на короткое время в Днепропетровске. И вот когда узнал, что вы построили храм, мне очень хотелось взглянуть на него, взглянуть на знакомые лица, братьев, сестер моих, потому что мы все дороги друг другу. И вот я смотрю обстоятельства все и думаю, на Камчатке церковь уже вечернее служение закончила, уже готовится ко сну, у них 9 часов вечера. В Хабаровске 7, заканчивается вечернее служение. У вас утреннее заканчивается служение. Великого праздника жатвы. Я, можно сказать, радуюсь вместе с вами. Очень люблю пение, украинские голоса, когда они поют Богу. Смотрю на это здание и думаю себе, каждую ведь досточку надо прибить. Любезно, так любовно. Сколько гвоздиков сюда надо, как это все надо было сделать, сколько вложено труда. И вспоминаю, как в былые времена приедешь на Крупскую, у брата Богдана собрание, и хочу вам таки один маленький, ну, рассказать такой пример из жизни нашей. Здесь вот в Днепре не столько было площади, как у вас. Так свободно дышится, правда? Свободно поется, а была раньше теснота. Соберемся вечерами, и то ждешь милицию, разгон собраний. Так уже привыкли к тому, и вот смотрю, уже брат Богдан постарел. Немножко уже, да? Помню, как его арестовали. Арестовали, а у него дома собрание проводили. Помните это время, да? Да. И когда его судили, я даже на Востоке рассказывал этот пример. А через время приходят власти, чекисты и говорят, слушайте, жене его, мы отнимем у вас дом за то, что у вас собирается. А жена брата говорит, вы уже опоздали. О, подумали работники, ну все, теперь хорошо уже, наверное, дом продан. А что, вы его продали? Нет, говорит, мы его посвятили Господу. Задумались власти. Ушли. И дальше не знаю, что было, но какой хороший ответ был. Мы его посвятили Господу. Другая душа, что может быть славнее и дороже, как посвятить себя Господу, Его великому имени и святому, и быть Ему полезным и потребным. Звучат призывы, проповеди, они скоро умолкнут. Мне братья поручили слово, и я тоже хочу поделиться с вами, моими друзьями, моими родными украинцами. И вот прочитать хочу книгу Иакова, послание, соборное послание апостола Иакова, 5 главу, 2 стиха, вернее 1,5, половину 7 и 8 стих. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли. И для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долго терпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Братья и сестры, дети, подростки, друзья, люди, вы слышите Слово Божие. Пришествие Господне приближается. Пришествие Господне. А что это такое? Господин жатвы придет. Глава жатвы придет. Пришествие его приближается. Душа, задумайся. Пришествие Господне приближается. Скажу вам со всей ответственностью, с высокого святого места, что очень приближается пришествие Господне. Очень созрела мира нива для того, чтобы ее пожать. Состояние людей точно такое, как было пред потопом. Готова нива к пожатию. Ждет нива Господина жатвы, начальника жатвы. Но, братья и сестры, давайте обратимся к слову выше написанному и сказанному. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли. Скажите, все мы люди хлеборобы, все мы люди на Украине любим землю и возделываем ее. И Библия называет нас земледельцами. И Библия называет нас земледельцами. И земледелец ждет драгоценного плода от земли. А почему он называется драгоценный? Братья и сестры, мне вспоминается, дорогие друзья, 47-й год, как мы вышли к весне голодными. Хлеба не было, совсем не было, даже увидеть не было. И как мы ждали плода драгоценного. Я помню рожь. Смотрит на него отец, мать. Ну хотя бы быстрее эта рожь созрела, чтобы вжать, помолоть и детям лепешки спечь. Хлеба нет. Хлеба нет. Земледелец ждет драгоценного плода от земли. Посмотрите на витрину. Разве он не драгоценный, этот плод? Посмотрите, тыква какая, арбуз наш украинский. Посмотрите, цветочки нас радуют, яблочки, груши. Конечно, на Дальнем Востоке такого нет. Я когда сюда ехал с Крыма, в Каховке остановился, люди говорят, что так вы смотрите? Яблоки в ведрах вынесли. Продают яблоки и просят, купите, за рубль ведро, купите. И такого нет на Дальнем. Земледелец ждет драгоценного плода от земли. Дорогие мои, как он драгоценный плод, и для него долго терпит. Я родился в семье крестьянина. Я родился в земле, в семье, где засевали пшеницей, а зимой поле. И как отец выходил, взошла ли пшеница, растет ли она, как перезимует. Потом бежал на поле смотреть, как снег потаял, как всходы, как ветра, неприятный климат, как растет, радуется земледелец. Вот стебель, вот колос, но еще не все. Могут быть ветры ураганные, могут быть дожди, ливни, положит пшеницу тоже плохо. Земледелец ждет, ждет. А что ему остается делать? Он посеял, а Бог говорит, сеющий и поливающий суть ничто, а все Господь возрастающий. Тот, кто уродит, мы ждем, пока получим дождь ранний и поздний. Земледелец ждет. Но, братья и сестры, все это вы знаете, И разве было бы достаточно в краткой такой речи только о земледельце сказать, что он ждет и получает плод, и Бог не изменен? Скажу вам, что земля наша старушечка уже устала. Ведь Бог в свое время говорил израильскому народу 6 лет обрабатывай землю, а на 7-й давай ей отдыхать, чтобы и земля отдохнула. А разве мы даем ей отдыхать? Мы ее удобрим то органическими, то химикатами, только больше бы с нее взять, больше земли. И она дает нам, щедрая матушка наша земля, дает нам хлеб. Мы кушаем, детки, маленькие, большие уже, любите, цените хлеб и землю. Но больше я буду призывать себя сейчас на другое, на другого посмотреть, кто ждет. Земледелец ждет драгоценного плода. Как вы думаете, братья и сестры, Бог ждет что-нибудь или Он не ждет? Очень долго ждет. Проходит 6000 лет жизни на земле человека. Заканчивается. Бог ему дал эти 6 лет для того, чтобы, человек, пройдя этот круг своей маленькой жизни, 70-80 лет, мог подумать, куда иду, зачем пришел, куда иду, для чего существую. И ему Бог оставил свое слово, Библию святую, хлеб жизни Христа дал. Живой хлеб, питайся, человек, и живи. И я всех, кто еще Бога не знает, сегодня правду вам говорю, что Бог не обманет. Я следую за Господом многие годы, и только доброту Его вижу. Где бы ни был, на свободе и в тюрьме, на воле и где бы ни было, душа моя, я вижу ласку Божью, любовь Его, терпение, милости Божьей к себе и ко всем вам. Разве можно жить без Бога? Это жить сиротой. Это не иметь отца, это некому сказать, когда скорбь в сердце, печаль, переживание, тоска. Жить без Бога, жить сиротой. А Бог ждет. Он тоскует по вас. Он ждет и тоскует. Как знаете, говорил Христос об отце и блудном сыне. Когда блудный сын ушел из дому, а отец тосковал и выглядывал все с окошка, с дверей. Сын не приходит ли домой? А его не было долго. А отец не переставал ждать. Наш Бог ждет. Я об этом прочитаю и немножко скажу. Вас ждет. Мне братья и сестры такой рассказали один пример, как один наш брат попал в ссылку, далекую ссылку, и зашел на то место, где его направили работать там. А там когда-то люди о Боге слушали. Родители их были верующие. И они ушли над край света, в этот на север, далекий, чтобы о Боге забыть. Жена приходит и говорит мужу, видно, этот сильный человек за нами приехал. И так и было, дорогие друзья. Действительно так было. Они приняли Бога. Бог дождался уже их в возрасте, когда они седые были, а вас Бог ждет и очень любит. И ангелы на небе радуются, когда мы к Богу приходим. Это чудесно все. И вот, к сожалению нашему, вот есть такой стих в книге пророка Исаии, в 5 главе, есть такие слова написаны. В 7 стихе я буду читать такие слова. «Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилю и мужу Иуды, любимые насаждения его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль». ждал Бог, ждет Бог. Дорогие братья, сестры, наши дорогие друзья, Бог ждет и тебя, долго ждет. Но не устанет Господь, приди к Нему, оставь греховный путь. Вот земледелец ждет и дождется, собирает плод. Так и Бог ждет. Знаете, вот так пример вам скажу. Мама родит сыночка, да? Бог послал в дом малютку, девочку или мальчика. Мама на руках его держит, кормит и думает, сын у меня или дочь самая лучшая в свете. Порой я вижу, ребенок не особенно красивый, а мать говорит мне, обратите внимание, мой сын самый красивый. Но я думаю, да, он твой действительно самый красивый. Вот, посмотрите, я смотрю, так улыбнусь, уже возраст красивый. Мать ждет, ждет, растут, пошло. Первые шаги сделал, сколько радости в доме. Смотри, пошел, первый, а потом ждет 10-12 лет, а он не слушает маму. А он маму не слушает, он не покоряется Богу, он проявляет самовольство, он своевольный очень, мне, все только стяжает мне. Эгоизм развит до высшей степени, не думает, а как сестричка, а как братик, а как кто-то еще. И мама смотрит и плачет, я ждала, я так ждала. Знаете, на Востоке часто приходят люди к Богу уже зрелого возраста и говорит мне пенсионерка та или другая, у меня сын, пьяница, ему 35 или 40 лет, не хочет работать, нигде не работает, ждет моей пенсии, когда я получу эти крохи, и говорит, дай на бутылку, берет меня за горло, дай, мама дождалась. Братья и сестры, я ждал правды, и вот кровопролитие, правосудие ждал Бог. И так мы, родители, часто плачем, когда видим не то, что мы ждали. Мы так все ждем хорошего от деток наших, от внуков наших, но не дожидаемся порой и скорбим. Бог, святое имя, величием, силен и славой, ждет грешника, ждет и для этого долго терпит, посылая все благословения для него. И Христос сказал, если Господь любит праведных и грешных, и дожди посылает, и солнышку повелевает освещать это все, то коли мы бачим вас, приезжаю на Сахалин как-то, надо сестер созвать, вечерю Господню совершить, захожу в один двор, муж выходит и говорит, никакого вам собрания, вот, не пойдет она на богослужение, неверующий муж, я не пущу ее. Я говорю, как вы так посмеете? Ведь это Бог, вам трудно с Богом будет. Бог же спросит, а он говорит, а что мне Бог дал? А я говорю, смотри, какой ты молодец, какие у тебя руки красивые, сильные, какой ты здоровый, а ты знаешь, ты завтра можешь быть отнято все. Я говорю, видел людей? И на костылях, и хромых, и слепых. И я ушел. Говорит, жена пять раз напомнил, иди же в собрание. Там приехал ваш пастырь, иди в собрание. Не опоздай же, пойди в собрание. Дорогие друзья, порой и грешник дрогнет, когда Бог касается. Порой и сердце не может устоять, Бог зовет. Творец неба и земли, Он ждет тебя. Сколько радости будет в доме Отца, сколько будет пира в доме Отца. Приди к Нему, кто еще не пришел. Пусть для вас на этом торжестве, в этот первый день богослужения утреннего в этом храме, для вас будет праздник, вашей души праздник. Могут это сделать подростки. Если в нашем собрании есть дети, кто подростки, еще не покаялись, и вы могли бы, их желание есть, Богу служить. Покайтесь, мы вас призываем. Взрослые люди, неверующие, кто есть, соседи, покайтесь, получите небесную прописку. Знаете, вот есть прописка, земная прописка, на Украине своя, в России своя прописка граждан, а есть небесная прописка. Кто такой прописки не имеет, небесной, мы сегодня вам предлагаем получить эту прописку покаянием ваших сердец, смирением перед Богом. Собрание сейчас закончится. Мы будем сейчас, дорогие друзья, после нескольких слов совершать молитву. Бог призывает к покаянию. И мы призываем от имени Христова. Мы просим, примиритесь с Богом. Кто этого не имеет? Дети-подростки. Пора оставить путь такой безразличия, лени. Служите Богу, пока есть день и призыв Божий. Итак, хочу еще раз сказать, кто хочет покаяться, пожалуйста, можете выйти сюда. Есть такие, да? Мы будем о вас молиться. Мы будем помогать вам молитвой, чтобы вы вместе с нами молились. Выходите, кто хочет каяться, пожалуйста. Делаю последний призыв, дорогие друзья. Так когда-то будет и Божий последний призыв. Кто еще медлит? Кого удерживает князь мира, сатана на грешном пути? Освобождайтесь от него. Есть Господин жатвы Христос. Он хочет вас усыновить и удочерить. Он хочет стать вашим спасением и радостью. Кто хочет еще покаяться? Ждем, дорогие друзья, и Господь ждет. Поспешите. Это радость, это счастье. Пожалуйста, будем еще, дорогие друзья, поддерживать в молитве. Это может быть решающим, роковым. Милые друзья мои, приглашаю, кто еще хочет, с подростку особенно прошу, и старших деток, и неверующих людей, всем месту, вот сюда, к алтарю Божьему, приходите, мы будем вместе с вами молиться. Есть еще такие души? Если больше нет, стоя на наших ногах, мы будем совершать заключительную молитву и благодарить Бога за этот славный праздник и за общение наших душ. Аминь.